Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Show me, tiger.
Мы начинаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
У вас в гостях.
В гостях у нас журналист, музыкальный критик, продюсер, телерадиоведущий Михаил Козырев. Здрасте, Михаил. Здрасте, все остальные.
Здравствуйте.
Чувствуете, я сначала говорю «Михаил» и «все остальные». Все остальные сразу становятся остальными всего лишь.
Но я все равно остальные. Пишите, пожалуйста, задавайте вопросы. Плюс 7-925-88-88-948. Номер для СМС. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. В общем, куда угодно.
Я вообще сейчас ничего не понял.
Это наши постоянные...
Да.
Нет, просто, слушатели в курсе, куда
просто
чего.
Просто мой мозг обычно просыпается часам к 3 дня. А уж по выходным и того позже. Поэтому вы сейчас будете разговаривать только с его маленькой частичкой. Поэтому такую скороговорку я просто...
Мы будем говорить медленно.
Михаил, вы выходит, не спите ночами.
Да.
Это, конечно,
это
опасно.
Это вредно.
Мы сегодня все утро обсуждали со слушателями в рамках другой программы, как вредно не спать по ночам. Мы потом вам перескажем. На самом деле, мы так давно звали Михаила, и вы наверняка все об этом тоже уже помните.
Что мне даже сны снились.
Да, что Катечке, пожалуйста, снились.
Это на самом деле и был решающий фактор, потому что одно дело, когда, да, одно дело, когда тебе пишут, пожалуйста, приходите, а когда у вас найдется время, а другое, Михаил, вы мне даже сегодня снились.
Давай рассказывай, это что?
Не, ну серьезно, был классный сон, Михаил владелец ресторана, если вы не знаете. Там разгуливает между столами женщина в перьях, как с бразильского карнавала. Мы втроем сидим за столом, и Михаил очень что-то интересное рассказывает. Я думаю, какое классное интервью. Меня не смущает, что это ресторан, что нет аппаратуры, что... И потом я говорю, боже мой, какое классное интервью, спасибо вам. Михаил мне отвечает, это не интервью. А, я потом к вам приду, но вот то, что я вам сейчас рассказала, я рассказывать не буду.
Михаил, рассказывайте, пожалуйста, нам сегодня все.
Как
все, что есть. И из-за того, что мы вас так давно ждали, конечно же, нам происходило миллиард.
Конечно же, мы перегорели и говорить нам не о чем.
Нет, нет, как раз происходило миллиард тысяч событий, которые мы хотели с вами обсуждать, но жизнь подкидывает ежедневно нам новые поводы для общения с вами. И последний повод, и мне кажется, самое важное музыкальное событие России, которое произошло за последние сутки, это приход Монеточки, конечно, в поле чудес.
Разумеется, который перекрывает все.
Все,
появление шпионов в виде туристов,
конечно,
которые пришли посмотреть на шпиль, обращение генерала Золотова, да, к Навальному. Но
не, ну, если хотите, мы это
Лиза
тоже
Гордымова пришла к Якубовичу. Вот
и порвала
это да.
Всех просто. Правда, мы вот все утро пытались понять, кому это нужнее и важнее. Лизе нужна программа «Поле чудес» и Первый канал? Или Первому каналу нужна Лиза для того, чтобы
привлечь
как-то расширять
молодежь.
Да,
мне кажется,
аудиторию.
Что, как говорится, это «match made in heaven», это женитьба на небесах. Она нужна и тому, и другому, потому что, и другой. Потому что, во-первых, надо отметить, что Первый канал не чурается модных артистов. И я вам напомню, что «Монеточка» появлялась у Вани Урганта.
Это
и,
правда, но это в рамках другой программы.
Музыкальная программа. Да, во-вторых, ну, во всяком случае, когда на любого начинающего артиста обрушивается такого масштаба популярность, как сейчас на «Монеточку», очень сложно сохранить какую-то адекватность. И, например, последние там 3 месяца, несмотря на то, что мы общаемся с ней, и интервью я у нее брал неоднократно, каждый раз, когда выходила какая-то новая интересная песня или пластинка, она ушла в глухую тишину. У нее такой режим детоксикации. Наверное, потому что это меня тоже обескуражило. Нам она отказывает уже 3 месяца. Вот. Но мы с пониманием к этому относимся. Если раньше все вопросы обсуждались с мамой Лизы. Мама у нее была и менеджером, и пиар, и промоутером, и так далее. И с мамой было, конечно, трогательно и нежно все это обсуждать. Она, как всегда, хотела для своей дочери самой лучшей участи. То сейчас у нее появился директор, вот, и с ним гораздо сложнее стало, и поэтому, в общем, доступ к артистке сейчас гораздо сложнее осуществляется. Вот. Почему ей понадобилось именно «Поле чудес», я не знаю. Я думаю, что этот разговор разговор случается у каждого из артистов, когда пиарщик говорит: ты не понимаешь масштабы аудитории.
Мне нужна мультиварка была. При...
Да, а кроме того, посмотри, что у тебя на кухне. Даже кофемашины нет.
А тут нормально. А вдруг выиграешь?
А тут, да, обломится мультиварочка. В общем, все-таки не зря сходила.
Вдруг еще.
Но шутки шутками, а, конечно, аудитория Первого канала – это тяжелая артиллерия, и, очевидно, сейчас ее команда считает, что это нужно было. Я даже не хочу с этим спорить. Меня на Первый канал давно не приглашают, и знаете, дорога мне туда заказана.
Слушайте, ну, интересно, в свете «Монеточки» еще, конечно, опять же, поскольку вас давно у нас не было никогда, если быть точной, вот этот вот весь скандал, который произошел, когда любимая многими Земфира вдруг решила высказаться по поводу гречки и «Монеточки». Вы когда это все услышали, вы как все восприняли и на чью сторону встали?
Я никакую сторону не занимал, я, в общем, достаточно хорошо знаю Земфиру. Ее оценки, это ее оценки, она никогда за словом в карман не лезла, и она всегда режет правду матку в глаза. На нее посыпались обвинения в том, что нельзя переходить ни в коем случае на внешность артистки. Но я считаю так, в общем, когда ты выходишь на сцену, ты уже попал в поле такого напряжения, что к этому надо быть готовым, твою внешность тоже будут обсуждать. А что касается оценки творчества и потенциала обеих артисток, то я с Земфирой абсолютно согласен. Я согласен с тем, что в «Гречке» пока я ничего не увидел вообще, то есть я старался, честно, рыл, слушал песни.
Сердечко не попало.
Пытался... вообще как-то... А я настроен на то, чтобы искру Божью в новых артистах как-то выкапывать. И тут не получилось. А что касается «Монеточки»,
но она такая своя,
безусловно...
с Урала.
Да, но и не только. Это, она, безусловно, очень талантливая поэтесса. И единственное, с чем вот прям совсем не повезло, это с тембром голоса.
Потому что, конечно, очень сложно воспринимать, когда вот таким вот образом ты говоришь даже самые серьезные мысли.
Зашла, наконец, Лиза Грдымова.
Если я думаю, что со временем с ней начнет работать хороший звуковой продюсер, они найдут такую форму донесения этих стихов, которая не будет так сильно резать слух.
А может, в этом-то и вся и фишка-то ее? Может, не надо ее менять? Пусть она останется вот такой вот.
Может быть, но только если бы я был на месте этого продюсера, я бы предпочел принять это решение, когда бы можно было сравнить. Ну, то есть, например, просто она, например, будет не петь, а речитатив. Читать скорее в таком рэповом стиле и при этом ниже голосом просто. Но не будет
стараться изо всех сил вот туда вот его загнать.
И надо сравнить, и получится, может быть, что действительно я не прав, а, в общем, будет она всегда вот с таким вот тембром, с природным. Хотя, может быть, она начнет писать тексты для других артистов тоже. Вообще, как каждый раз, когда появляется такое яркое явление, нужно этому, мне кажется, только радоваться.
Слушайте, вот вы говорили, когда о Земфире, сказали, что это ее личное мнение. А можно ли мнение Земфиры воспринимать как экспертное, ну, я имею в виду, в музыке?
Абсолютно нет.
Нет?
Ну, как... Это мнение просто... если не самой выдающейся артистки современности, то уж точно одной из. И это, конечно, субъективное мнение. Я никогда не ожидаю ни от одного из артистов адекватной или объективной оценки другого артиста. И я даже не говорю о попсовом мире, в котором просто все ненавидят друг друга, о террариум единомышленников, а даже говорю о людях, с которыми очень интересно обсуждать их собственное творчество. Но как только дело доходит... Вот никогда я, например, годами пытался выяснить, какую песню брать из альбома какого-то артиста. Вот какая песня на хит стремится. Если в западном мире это решение принимает продюсерская команда, они говорят, вот мы на эту песню будем снимать клип и ее запустим в чарты, то в пору там, последних 25 лет в нашей музыке этот выбор делали программные директора за артистов. То есть тебе присылал альбом там Слава Вакарчук, и ты слушал этот альбом, и потом дальше просто с ним по телефону говорил, мне кажется, что вот эта песня точно выстрелит. Он говорит, нет, мне кажется, давай с этого начать. Давай вот. И таким образом в этом разговоре рождалось, что имеет смысл. Так вот, никогда нельзя спрашивать одного артиста про альбом другого, потому что никакой объективности в этом отношении найти вообще нельзя. Люди очень сильно субъективны. А уж у Земфиры, которая, в общем, славится... не очень стабильным характером, с очень мощными взрывами эмоций, то от нее ждать объективной оценки вообще невозможно. Я на ранних...
Она на вас
когда
раз...
когда мы только-только пригласили ее на первое выступление в Москве, это было на пробном фестивале «Нашествие», который был еще не под открытым небом, а это было в «Горбушке» в 99-м году, два подряд вечера. Я тогда уже сильно насторожился, потому что в тот момент, когда ей уже надо было выходить на сцену, значит, я вдруг вспомнил, что я ей обещал подушку. Ну, то есть там тысячу вещей, которые нужно было подготовить, а еще подушку. Вот. Потом выяснилось, что подушка нужна была ей на песне «Снег», потому что она должна была, она рвала подушку над собой и разбрасывала пух, который кружился в прожекторах, как будто это снег.
А подушки вот. Нет.
А подушки нет.
Диванная.
А у меня Дима Гройсман, друг за кулисами, который следит за артистами, а я сижу на пульте на балконе. И я вызываю его, говорю: «Дима, у нас проблема». «Какая проблема?» Я говорю: «Я забыл подушку». «Ну, забыл и забыл». Я говорю: «Нет, Земфире, скажи, что подушки не будет». Он такой: «Да выступит, значит, без подушки». Я говорю: «Прошу тебя, просто подойди к ней сейчас и это скажи». Он такой: «Хорошо, ну тут Дельфин выступает на сцене, у него остается там 4-5 песен». Вот, и тут вызывает меня обратно Дима и говорит: «Миша, у нас проблема».
Я говорю: «Нужна подушка».
Она уехала.
Да ладно?
Она кинула в Диму стулом и уехала. И, короче, я говорю: «И что?» Он говорит: «Ну, не знаю, музыканты вроде здесь сидят». Значит, и говорит: «Иди весели народ, сейчас Дельфин закончит». Значит, куда она уехала и откуда она, что и как, невозможно было, потому что телефон не отвечал, он был выключен. И я вышел на сцену и начал представлять всех диджеев радиостанции. «А вот утреннее шоу у нас ведет такой-то, такой-то», все аплодируют. А тем временем атмосфера накаляется, потому что люди реально висят на плечах друг у друга и медленно спускаются просто по балконам, уже висят гроздьями такие. Вот. Ну и, в общем, это были самые тяжелые минуты в моей истории, в моей карьере. Вот. В конце концов, когда я уже заколебался всех представлять, у меня уже не осталось никого. Вот. И я начал со сцены тянуть время: «Все ли собрались? Там, а сейчас скоро уже!»
Запускайте ваши ручки!
Причем невозможно произносить имя Земфира, потому что тут же начнется шквал. Вот у меня сзади, подкравшись на четвереньках, Дима Гройсман, он так взял за рукав и говорит: «Она здесь». И я так: «Ну, а теперь встречайте Земфира». В общем, она уехала со своим продюсером Настей Колманович к Насте домой, забрала у Насти подушку пуховую и ее привезла. Настя недалеко жила от «Горбушки», это нас спасло. Потому что если бы Настя жила на другом конце города, то надо сказать, что она...
Правда,
очень,
пришлось бы вам танцевать.
Очень точно все сделала, потому что если... Так как она вышла на сцену, это был абсолютный триумф. Но если бы она не вышла на сцену, это был бы для радиостанции и для организаторов чудовищный провал, а для нее все равно круто. Все равно. Это было первое долгожданное выступление, и она отказалась. И это тоже как бы вообще все в копилку.
У меня в связи с этим вопрос. Вы стоите на сцене, вы не знаете, вернется Земфира или нет. Вы тянете время до чего? Ну, то есть внутренне, как я сейчас вас как ведущего шоу спрашиваю. Вы не знаете, что будет следующим. Вы тянете время, не понимая, придет ли... А если не придет, вы что будете делать? У вас был в голове вообще какой-то
план? Эти мысли проносились. Вообще, когда находишься в такой ситуации, то все вокруг немного замедляется, как обычно бывает в фильмах, когда герой, например, рано утром выходит из Нью-Йорк без единой машины, и вот медленно вот каждое движение руки, поворот головы, а у тебя в голове так... Что будет, приедет или не приедет, сколько еще осталось. Нет, я в данном случае прыгнул как бы в эту пропасть без парашюта, потому что единственное, что могло произойти, если она не придет, это я должен был сказать: «Простите нас, мы облажались,
такая ситуация.
Артистка сегодня не выйдет». Ну или каким-то образом договориться, может быть, о каком-нибудь внезапном дуэте из предыдущих групп, которые могут выйти и еще сыграть в качестве компенсации. Это единственное, что было. Но ключевым моментом было то, что, несмотря на то, что она исчезла, вся группа оставалась в гримерке сидеть. И они, кстати, надо сказать, что очень точно отвечали на вопрос: ребята, а артистка-то куда делась? А не знаем.
А они отвечали на вопрос, она приедет?
Нет, а мы не знаем. В этот момент музыканты уже давно поняли, что, во-первых,
они работают с
Земфирой, лучше не спорить, а во-вторых, что ни на какие вопросы точно отвечать не надо. У нее долгие годы был такой, как я уже потом понял, психологический прием. Она во время саундчека должна была психануть и наорать на кого-то. Или прямо в ранние годы просто физически подраться.
Чаще всего это были звукорежиссеры, насколько я понимаю.
Да, со звукорежиссером. И я потом, причем после этого выстрела, выхлопа эмоций, все было нормально, и концерты всегда были изумительными. Я понял, что это для нее вот такой вот способ набрать форму и выкинуть на кого-то, вылить эту злобу или напряжение нервное. А потом... и погрузиться вот в такую дзен-паузу перед выступлением, потом уже просто всех взять.
Вы хоть раз были объектом, на который выливалось это все?
Хороший вопрос, пытаюсь вспомнить.
Ну, не обязательно Земфира, да. Может, еще кто-то был такой.
Нет, если говорить с Земфирой, да, то был один очень неприятный случай, который для меня прямо остался таким рубцом на сердце. Это было связано с тем, что когда мы делали с Максимом Виторганом программу «Неголубой огонек» для телеканала РЕН-ТВ, это было еще то РЕН-ТВ, который сделали Лесневские. И это была очень крутая идея, которая в результате потом выиграла премию ТЭФИ. Это был такой...
То еще ТЭФИ.
Да, совершенно верно, да. Тот еще РЕН-ТВ и то еще ТЭФИ. Только мы одни не меняемся. Это была история, когда мы соединяли две вещи несоединяемые в каждых номерах. И мы вдруг неожиданно обнаружили с Максимом Виторганом, что у Земфиры есть совершенно невероятная поклонница Инна Михайловна Чурикова, актриса. Угу. И мы предложили Инне Михайловне Чуриковой и Земфире спеть дуэтом вместе.
Слушайте, а Гурченко же была.
И это срослось. Гурченко была позже
это
гораздо.
Это у вас
сперли идею. Да, а главное, что Инна Михайловна вообще не поет. Она поет только вот в комических ролях в некоторых фильмах. И, в общем, это, конечно, был совершенно потрясающий момент, когда мы вручную расставляли с Максимом, ползали на четвереньках свечи на полу вокруг них. Потом как Земфира репетировала с Чуриковой. У Чуриковой оказался изумительный, очень... абсолютный слух, но абсолютное отсутствие чувства ритма. Поэтому вот попадание в нужный момент начать свою строку, а это была песня не пошлая, «Мои тебе поздравления от крошки от гения». И эти репетиции... В общем, короче, чтобы резюме печальное подвести, это оказался изумительный совершенно номер, который вышел в Новый год, его все видели. А потом мы выпускали пластинку с этими номерами, и на пластинке оказалось не то сведение этого номера. То есть там были какие-то нюансы в аранжировке, которые человек обычный на ухо вообще не мог распознать. Но Земфиру это выбесило до такой степени, а пластинка была уже отпечатана, потому что устная договоренность у нас с ней была, что она потребовала материальной компенсации. Но это было не так обидно. Она потребовала уничтожить весь тираж. И на дворе звукозаписывающей компании
сжигали.
Катком помяли весь тираж пластинки «Неглубой огонек».
У меня бы тоже остался рубец.
Да.
А вы потом перевыпустили?
Нет, все. Ну, то есть осталось их на какое-то количество экземпляров,
ведь?
Просто ну, в продажу это нельзя было давать, все. В общем, у меня даже, я не знаю,
а скажите честно, у вас было вот по-человечески какой-то такой на весах? Вот Земфира, я могу с ней разругаться в пух и прах, значит.
И сделать по-своему.
Но сделать эту пластинку.
Ну, вариант без ее разрешения выпустить пластинку, он чреват был судебным иском, естественно.
Так потому что еще и так денег выплатили, какая разница?
Ну, это была несопоставимая сумма, чем та, которую она могла потребовать. Нет, самое, ну, то есть я с ней сидел, я помню эту встречу, когда она сидела со своим юристом, а я со своим. И у меня все время было такое, типа, ты чего? Посмотри на меня, я машу руками перед лицом. Это я. Мы же с тобой обо всем об этом говорили. Мы же с тобой знаем, мы уже вместе столько прошли, пойми. Это же, я же не враг тебе. Вот. И ничего не сработало. И долгие годы после этого мы не общались, а потом снова начали общаться.
Ну, сейчас что... вы общаетесь.
Да. Ну, как общаемся? Ну, периодически да. общаемся. Виделись вот на «Дикой мяте» как раз, где она выступала. После этого решили пойти...
Опять не
видится. Решили пойти на какой-то футбол вместе посмотреть. И так и не срослось тоже. Она очень любит футбол.
Да, кстати, я не знала.
Обожает, да. И чемпионат мира прямо смотрела запойно.
Вот. Слушайте, я вас хотела еще про аудиторию спросить, про решение аудитории. Вот мы говорили о монеточке и о том, кому это больше надо, Первому каналу или ей. Вы сошлись, мы с вами, возможно, даже сошлись на том, что это обоюдовыгодная история. Про расширение аудитории нельзя не вспомнить Филиппа Киркорова, Бедросовича нашего.
Вашего любимчика.
Три последних клипа, вышедшие на Ютубе, в которых, ну, во-первых, как вы ко всему этому относитесь? Новый Киркоров, который матерится, который показывает неприличные жесты, плавает в трико вместе с Басковым.
Ну, во-первых, мы с этим артистом существуем в разных параллельных вселенных вообще. И пересекались мы один раз, опять-таки, в работе над этим же «Неголубым огоньком», когда оказалось, что Филипп давно мечтал спеть с Гариком Сукачевым. И, по-моему, «Свободу» Анжели Дэвис называлась песня. И мне пришлось, собственно, с ним работать. Он приехал к нам на радиостанцию, мягко говоря, не попсового формата. И мы его там снимали, и вместе с Гариком, и с подтанцовками, и с живым бендом и так далее. И надо сказать, что воспоминания об этой работе с ним исключительно приятные. Он был невероятно профессиональным чуваком. Он привез с собой 18 различных вариантов нарядов.
Перед,
реально со всеми советовался, переодевался, пытался понять, какое органично, какое что. Привез с собой соответствующий парик, потому что Анжела Дэвис, это знаменитая борец за права с этим гигантским афро, таким.
Мне кажется, каждая
кудрявым.
Приличная женщина, когда она во влажном климате оказывается, называет себя Анжелой Дэвис.
Немножко. Тем более Филипп Киркоров, да. разумеется. Вот. И с ним работать было одно удовольствие. Вот. Одна вещь, которая мне кажется очевидна для всех, это то, что у него отсутствует чувство вкуса. Как такового. И поэтому, если он попадает в руки к хорошему, остроумному режиссеру, то рождается смешной ролик. Как, например, мне показалось оригинальным и остроумным этот цвет настроения синий. Вот. Но это длилось недолго, потому что вот как только выпущена была
Ибица.
Сейчас вот эта вот, да, чудовищная вакханалия с Басковым, то стало понятно, что Филипп недолго продержался в каких-то чьих-то аккуратных, хороших руках. И вот тут же понесло, он, очевидно, ему показалось эпатаж любыми средствами. Ну и это вообще, это просто вот прям по ту сторону добра и зла. И прямо больно на это вообще все смотреть, просто больно.
А цвет настроения черный?
Ну, я его посмотрел один раз, но это как-то пошлятина вообще все. Просто все это жуткая пошлость. То есть вот это был какой-то проблеск, в котором вдруг была какая-то надежда, что, а может быть, и Филипп может остроумно шутить. Но нет, ненадолго.
Скажите, а вот да хотя бы даже, если брать цвет настроения синий, может ли реально Филипп Киркоров завоевать вот эту вот молодежную аудиторию, которая не смотрит телевизор, но смотрит
YouTube? Не может, мне кажется, вообще. Нет, не может. Я думаю, что он, его как раз целевая аудитория, это вот, собственно, пожилые одутловатые женщины за 50, вот, и никуда
и
от этого...
надо смириться уже.
Да, ну, то есть, как надо смириться? Ему же, конечно, скучно, вот, поэтому он тычется туда-сюда, я не знаю, и это не... Беда, не ситуация единственная, уникальная у Филиппа Киркорова. Любому артисту, там, от Мика Джаггера до Стинга, не просто грациозно стареть, потому что, в общем, возраст абсолютно неумолим, энергии становится с годами все меньше и меньше.
Так успокойся, желание... и сиди спокойно.
Это совет, который годится для кого угодно, но не для артиста. У артиста этот зуд внутри, он никогда не угасает. Он все время что-то его толкает на то, чтобы посмотреть налево, посмотреть направо, попытаться то, попытаться это. И, конечно, там, мне доставляет невероятное наслаждение наблюдать за тем, как, там, например, стареет в музыке Sting. Потому что,
ой,
во-первых, каждый...
Ну... его даже сложно сказать, стареет. Ну,
да.
Как-то вот...
Мне кажется, он все равно, даже когда ему будет 80,
он все равно стинг.
Он будет просто взрослеть. Еще больше взрослеть.
Это яркая иллюстрация того, что я говорю, грациозно. То есть достойно, благородно стареть. Вот, и я вам расскажу короткий кусочек про его книжку после новостей.
Михаил, вы прекрасны. Новости.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева и обещавший нам большие истории интересные Михаил Козырев. Здрасте.
Небольшие, здрасте, не очень интересные. Просто я хотел отметить, что он еще хорошо пишет книжки. Я прочитал его автобиографию несколько лет назад, которая называется «Broken Music», «Разбитая музыка». Это автобиография. И значит, начинается она таким образом. Это такое предисловие. «Мы сидим с моей женой Труди в кольце в глубине джунглей в Перу перед индийским ритуалом, к которому я шел много лет. Этот ритуал называется «Айваска». Ну, или, айхуяска, или айваска. Это вот сложно переводимое слово, которое представляет из себя, это, значит, отвар, который ты пьешь, и после того, как он проникает в организм, перед тобой проносится вся твоя жизнь, начиная с рождения. И это продолжается несколько дней, в некоторых случаях долго, в некоторых случаях там сутки.
Дети, не пробуйте наркотики.
Я не знаю, считается ли это наркотиком. Правда, кого-то недавно уже посадили, так что да, наверное, считается. Но у индейцев в Перу это какой-то многовековой ритуал. И вот Стинг, соответственно, сидит рядом со своей женой. Вокруг, в центре под бубен бегает какой-то племенной вождь. На костре варится это зелье. Потом он из него зачерпывает какой-то медный котелок и передает по кругу. Стинг пишет: «Я даже не знаю, к чему быть готовым. Мне столько об этом рассказывали. Вот, наконец, мы здесь. До него доходит этот котелок. Я отхлебываю отвратительное, мутное пойло. Пью, передаю своей жене. Вижу, как она отпивает. Последнее, что я вижу, это то, как Труди неудержимо начинает тошнить. А потом все погружается в темноту». Конец предисловия. Глава первая. Я родился в семье школьной учительницы. Мой папа работал. И все. И дальше идет полностью его биография, прям начиная с рождения. И ты, конечно, читаешь это. Потом, да, вот что в конце. А придет ли это все к... В общем, не буду говорить, придет или нет. Прочитайте книжку. Называется «Разбитая музыка».
Слушайте, я в какой-то, не знаю, лет 10...
Просят рецепт отвара.
Лет 10 назад, наверное, имела счастье посмотреть в записи, конечно же, домашний концерт Стинга. Мне кажется, лучше, чем домашний концерт Стинга, нет в мире вообще ничего. Просто не существует. Какие выступления в вашей жизни, которых было у вас там миллиард тысяч всех, если брать, вас настолько задели, что вы прям, неделю переживали это все. Неделю вы еще были в этом стиле. Боже.
Тут нужно серьезно поднапрячься, потому что таких сильных впечатлений концертных было очень много.
Да.
Ну, то есть, я только за...
Вы неприхотливый тогда.
За это лето... Нет, просто количество вы должны себе отдавать. Я за это лето посмотрел, ну, я думаю, что концертов... 25, вот так вот, не меньше. А то, я думаю, что и больше. На разных фестивалях и сольные концерты. Я, конечно, всю жизнь влюблен в главную группу в моей судьбе, это группу U2, и видел их каждый раз, когда, начиная с середины 90-х в Праге, первый раз я их увидел на Страхов стадионе, вот, и написал, то есть меня так вштырило, что я написал очерк в журнал «Ом» про этот концерт U2, который назывался «Конец света на отдельно взятом стадионе». Это реально просто был для меня абсолютный конец света. То есть я плакал, смеялся, танцевал, припрыгивал, садился, горевал, там все, весь полный спектр эмоций. Конечно, группа Radiohead, которую я видел два раза, один концерт был фантастическим, удачным, мы его смотрели с бидвашниками в городе Дублин, второй концерт я смотрел в Лондоне, не в Лондоне, в Манчестере, и он был чуть менее сильным по эмоциям, но ввиду объективных обстоятельств они должны были выступать в том самом зале, в котором за две недели до этого был взрыв террористический на концерте Арианы Гранде. И стадион был закрыт, и им пришлось переносить два концерта из этого маленького стадиона на один концерт на гигантском бейсбольном поле. А очень важно, группа всегда ориентируется на тот зал, на тот калибр, масштаб залов, на которые они собираются... на которых они собираются выступать. Это связано и с тем, какие видеоряды они подбирают, и как установлены камеры, и как отстраивается звук. И поэтому, когда шоу, предназначенное для 10 тысяч, переносится на 100-тысячный стадион, оно теряет, потому что оно смотрится как, ну, как бы камерный концерт, но при этом растянутый до невероятных масштабов. А там был бейсбольный огромный стадион, он был не полностью заполнен, но это все вынужденные обстоятельства были, именно потому что первоначальный зал был закрыт. Но это все равно очень любимая мною группа. Я могу перечислить, что меня потрясло этим летом. Это проще для меня, чем концерты за всю свою жизнь вспоминать. Летом этим я увидел Кендрика Ламара. Это артист, который до нас не доедет никогда, по-моему.
Слушайте, мне кажется, ему это и не надо. И нам это не надо, потому что все большие поклонники Кендрика Ламара просто едут за ним.
Дальше... Mumford and Sons, группа, которая меня очень порадовала. Это все на фестивале Сикет было. Потом потрясающее, психоделическое, абсолютно такое завораживающее шоу было у артиста по имени Think. И это вот такое погружение абсолютное. Ты так добираешь в рот, в легкий кислород, и как будто в под воду уходишь с такой мелодикой, с таким звуком. В общем, советую всем, да, кто интересуется музыкой. Think, да, первая буква F.
Мы записали.
Да. Я считаю, что самое веселое и самое яркое концертное шоу, которое сегодня существует на планете Земля, это группа Gorillaz.
Gorillaz, которые
и
были,
тут,
собственно, у нас в
Михаил
этом году.
Раздевается.
Да, наконец. Я просто ждал удобного повода. Значит, да. Да, короче, Gorillaz это какой-то просто праздник. У него на сцене появляются, по-моему, 20, не меньше, приглашенных артистов других, которые выходят на одну, на две песни. Его музыканты получают такое удовольствие и сами выглядят, как эти мультипликационные персонажи, которых он придумал, и художник, с которым они придумали это Gorillaz. Сказать, когда вышел вот этот вот первый клип Клинт Иствуд уже много лет назад, и вот это «I'm happy, I'm feeling sad, I got the sunshine in my bag», думать, что это через 20 лет вырастет вот в такой балаган, да еще и перед несколькими, там, перед сотней тысяч людей на поле, невозможно было предсказать это. Но вот я считаю, что в этом историческом противостоянии британского брит-рока, когда Оазис против Блёр, в конечном счете, мне кажется, выиграл, конечно, Дэймон Алберн и Блёр, и он оказался куда более разнообразным и многогранным
сейчас
музыкантом.
Сейчас фанаты Оазиса вас да. Чем-нибудь покидали.
Наш телефон.
Остановите, Михаил, давайте мы вернемся к вам. Хватит уже музыкантов обсуждать. Давайте вот вашу жизнь немножко пообсуждаем. Смотрите, когда мы готовились к интервью, у меня складывалось впечатление, что вам в жизни так очень много легко давалось. Ну, когда вы учились в меди, стажировки за рубеж, а потом жизнь в Калифорнии, там увидели объявление сразу на столбе, да, сразу устроились на работу. Ну, это просто такие впечатления. Вот. А вот вы считаете, какой период все-таки самый сложный в своей жизни?
Самый сложный период в моей жизни, мне кажется, был после расставания с нашим радио. Там дело в том, что в общем, я работал, делал радиостанции для холдинга, который возглавлялся с американской стороны Руперт Мердок, а с российской Борис Абрамович Березовский. Вот. И несмотря на то, что значит, Березовский вот за эти несколько лет, когда я делал это радио, впал в опалу и вынужден был уехать из страны, он все равно продолжал курировать этот бизнес, и мы с ним продолжали общаться, и, в общем, слова плохого я о нем не скажу. Вот. Но в какой-то момент, там это был, по-моему, 2005 год, в общем, пришлось расстаться, у нас пути разошлись, и я, в общем, остался ни с чем вообще. То есть был какой-то период, я писал книгу, и выпустил эту книгу, трехтомник,
в трех томах,
да, который уже невозможно нигде не найти, потому что это было в доцифровую эпоху,
а
и
скачать?
Она не, ее нет в интернете, к сожалению, это нужно...
Озаботьтесь.
Да, да, пойти к издательству, найти, попытаться это, в общем, организовать, но я писал книгу, но в какой-то момент моим единственным заработком были только спектакли «День радио». Вот. Я, собственно, зарабатывал только тем, что выходил на сцену и играл.
Вы ничто, да, ничего не отложили, когда были программным
Нет.
директором. Вы вот так прожигатель жизни?
Я человек очень неаккуратный и бездарно относящийся к деньгам.
И по сей день?
Ну, в общем, да, принципиально ничего не изменилось. Нет, я, конечно...
Наверное, жена все-таки у вас. Ай-яй-яй.
Да вы понимаете, правильно было бы в какой-то момент все-таки озаботиться этим и жениться на продюсере. Но дело в том, что мы оба творческие личности, потому что жена у меня режиссер, и она тоже все время нуждается в продюсере. Она снимает фильмы, и она молится на девушку, с которой она все время работает в качестве продюсера. А в семье у нас продюсера нет. Но единственное, что у меня же двойняшки.
Семейный продюсер, да, новая должность.
Соня и Лиза. И вот Соня явно демонстрирует в своем семилетнем возрасте навыки продюсера. То есть мы уже понимаем, что вот оно, человек, который будет обеспечивать нам старость.
Это как происходит? Папа, сложи сюда денежки?
Или нет, не так. Она происходит так. Папа, не забудь, пожалуйста, взять деньги, нам нужно будет мороженое. Вот. Или там, да, сегодня к нам придет домработница, папа, не забудь оставить ей деньги. Вот такие вот вещи.
То есть вы оставляли ребенка, такое ощущение, что это же приходит с опытом, соответственно, ну, делаются такие очень опрометчивые выводы, что вы оставляли ребенка одного с домработницей, которая убирала, а потом бедные дети
у нас нет. На самом деле, умилительное было на дожде интервью, когда девочки брали интервью, да, собственно, у папы, и там вот Лиза как раз-таки, она, вторая девочка, она такая более тоже творческая, мне
Лиза,
показалось.
Лиза, она в фея вообще, она где-то в облаках вообще, высочество, ваше
высочество, да.
А Соня вот как-то кажется, что у нее прямо есть правильные задатки для продюсирования.
А вы строгий вообще отец?
Нет. Ну, как? Я хочу думать, что я строгий, но у меня, конечно, не получается. Нет, ну, это на самом деле каждодневное испытание. То есть ты все время повторяешь... Себе нельзя воспитывать только наказанием. То есть нельзя вот этого, если вы через 5 минут не сядете за стол, никакого мультфильма ночью. Вот, это невозможно, потому что, ну, как бы, это такая штука, кнут и пряник, он не работает. Меня все время в лекциях замечательный педагог Гиппенрейтер убеждает в том, что нужно понимать детскую душу. Нужно понимать, почему они в данный момент не хотят. Я-то понимаю, почему, потому что они в куклы играют. Вот, но при этом что у них происходит, почему, например, Лиза не может дочитать один абзац до конца. Соня читает вообще лихо, просто в беглую быстрее уже, чем мы с мамой. Но Лиза категорически, вот, и дальше я начинаю ломать голову, что же сделать так, чтобы ей было интересно. Давай строчку я, строчку ты, предложение я, предложение ты. Давай это будет какая-то вот очень интересная приключенческая книжка, там, например, «Муфта, полботинка и маховая борода». И вот, например, такая сказка. Вот, и, в общем, надо, самое главное, что нужно все время... Не бесись, говорит самому себе, не раздражайся, спокойно, постарайся понять.
А с вами вот так же родители возились с детства? Мне кажется, в советское время вообще никто ни с кем не возился. Ну, выросли и хорошо. Ой,
да.
Выросли.
Кто-то
буквально
еще,
вчера еще были.
Кто-то еще
вот
не
так
вырос. Я, нет, я вспоминаю про свое детство и действительно, ну, то есть, у меня такое ощущение, что оно протекало самотеком, но при этом он был какой-то хороший самотек, потому что у меня, с одной стороны, папа, который все время ездил на, то есть ходил на репетиции в филармонию и водил меня на симфонические концерты, это такой нормальный самотек. А с другой стороны, мама режиссер, которая все время водила меня на съемки, на монтажи, еще на показы в Доме кино, всякого там итальянского неореализма. Вот. И у меня такой нормальный самотек. Потом я в этот самотек вовлек большинство приятелей своего класса, и мы ходили и на концерты, и вот. Я стараюсь, конечно, такой же самотек у них устроить. Uh-huh. То есть первый концерт в жизни, который они посмотрели вживую, это была Земфира. И потом...
Сколько им было?
Четыре.
Ну все, Земфира, потом Океан Эльзы.
Океан Эльзы, увы, к сожалению, уже нет.
Ну, не здесь.
В смысле, концерт не удалось уже, все, они уже перестали приезжать сюда.
Тогда,
а
я
музыку,
говорю, надо
в смысле...
туда можно же съездить.
Наверное, да, ну,
слушайте,
то есть наверняка.
Я все равно, мне будет этот вопрос
сейчас,
меня
знаете,
мучить, а то вы сейчас уйдете.
Две любимых группы, это Brainstorm и B2, и Браво, вот три.
Ой, Brainstorm, мне кажется, вы
B2
гордиться.
И Браво, и они все наизусть знают, да, извините, пожалуйста.
Я понимаю, что говорю, нас не отпустит вообще этот вопрос, если мы его вам не зададим. Океан Эльзы, ведь Святослав Вугарчук, который вроде бы как собирается баллотироваться на следующих президентских выборах на Украине. У меня в связи с этим, на самом деле, два вопроса, но попробуем на одном сразу и остановиться. Очень много, говоря о музыке, люди говорят о том, что музыка объединяет, а это все вне политики, музыканты вне политики. Как вы думаете, если Святослав Вугарчук все-таки будет баллотироваться, а он, судя по всему, собирается всерьез, может ли он совмещать, и для вас он, в первую очередь, кто будет, артист или политик?
Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Изо всех сил вот прямо уговариваю себя внутри, что у него хватит разума не идти в политику. И это доминует его чаша сия. Если же это произойдет, это будет, мне кажется, очень тяжело и печально. И у него есть абсолютно фантастический, уникальный божий дар. И мне кажется, что... вот это его судьба, и этим ему вот предрешено, чтобы он этим занимался. Политика — это грязь, и неизбежно, невозможно в нее вступить и не запачкаться. И я буду очень сильно за него переживать. И в последний раз, когда мы виделись, это было в мае месяце, я приезжал в Киев с лекциями, и мы прям оба вечера проужинали, проболтали, пробухали, и... Слава богу, никаких разговоров о политике не было вообще.
Вам не страшно еще из-за того, что Вугарчук, он правда какой-то национальный герой на Украине? И
за его безопасность. И
действительно большая любовь. Я даже не про это. Если он все-таки соберется баллотироваться, действительно очень большой процент людей может его поддержать. Очень большой процент, ну как мне кажется. Не потому, что он выдающийся политик, а потому, что его просто очень любят. Вот в этом смысле, если Вугарчук идет... Вы свое окружение на Украине, я имею в виду, потому что у вас много знакомых на Украине, будете отговаривать голосовать за Вугарчука?
Ну нет, конечно, нет. Во-первых, им глубоко наплевать на то, что я им буду советовать. Они, это, кстати,
ну, объясняю свою
не случайная
позицию,
вещь.
Конечно,
это очень воспаленная реакция на какие бы то ни было советы из, как они говорят сейчас, из-за поребрика. Это такое выражение. Вот. И поэтому мы стараемся, это при том, что у меня были... такие сильные, агрессивные конфликты с некоторыми моими знакомыми, с которыми пришлось разойтись. Но все музыканты, все те люди, которых я знал до этой трагедии, которая произошла в 2014 году, то есть и Бумбокс, и Дима Шуров, Пьянобой, и Танок на Майдане Конго, и, значит, и Иван Дорн, и Слава Вугарчук, и Олег Скрипка, все эти люди, мы с ними продолжаем общаться вот в абсолютно дружеском ключе, и никаких каких-то вот выяснений взаимоотношений, при том, что декларируется позиция у всех, не было. Я, конечно, никого не буду отговаривать, но я просто вот прям хочу, чтобы не происходило этого, чтобы он не пошел туда. Я хочу, чтобы это все оказалось слухами, домыслами, спекуляциями и так далее, потому что... И я, конечно, думаю, что его рейтинг внутри Украины, это, я думаю, что универсально позитивный. У него нет в Украине людей, которые не любили бы Вугарчука. Ну, то есть есть люди, которых он раздражает тем, что его слишком много, или там... Это другое. Да. С той степени, с которой люди относятся с презрением, с ненавистью, с пренебрежением ко всем украинским политикам, Слава как раз стоит вне этого всего, и он абсолютно чистая фигура какого-то национального согласия. Но опять-таки, поскольку он мне дорог, я с ним дружу, я не хочу, чтобы он шел в политику.
Рубрика, да.
Принято. И понятно, и разделяется, мне кажется. Ну, многими, по крайней мере.
Я даже Ксении Анатольевне Собчак задал этот вопрос, когда она только принимала это решение. Ну, мне, конечно, болезненнее всего было за моего друга Максима Виторгана.
Он у нас был здесь, он нам рассказывал этот
что
момент.
Что он ни за кого не голосовал, признался, мне кажется, впервые.
Ну, это для него вообще все было тяжелое испытание. Но Ксения Анатольевна мне не так дорога, как Слава Вакарчук.
Мне кажется, это могло бы быть
заголовками для желтой прессы.
Михаил Козырев признался, что Ксения Собчак ему не так дорога, как Святослав Вакарчук.
Но я на вас рассчитываю, что вы не будете выносить это.
Ну, не знаю, не знаю. Михаил, давайте, чтобы перед рубрикой у нас было настроение чуть более, не знаю, высокое и бодрое. Хотел вас спросить, под что вы последний раз танцевали? Прям вот от души.
Может, сегодня с утра вы под что-то танцевали?
Нет, сегодня с утра меня прямым выстрелом в голову убила ваша сотрудница, которая я еще...
Проснись.
Да, мы же вас ждем. Вот, поэтому мне не удалось потанцевать. И на Гориллос. И еще я очень сильно танцевал на восхитительном концерте группы The Cure в Лондоне в Гайд-парке. Это было фантастически. 3 часа они играли, и это просто был снос башки. Я так давно не танцевал. Вот на Гориллос и на The Cure.
Вы внутренне себя какой возраст ощущаете сейчас?
Это вопрос. Вот еще совсем недавно...
Я вижу, где 20.
Совсем недавно было 18, а сейчас боюсь, что уже 25.
О! Вот это вы, конечно, повзрослели. Рубрика, Михаил. 5 вопросов, 5 по возможности быстрых на них ответов. Все вопросы задаются гостям одинаково. Что вы когда-то скрыли от мамы? Первый вопрос.
Что мне начала нравиться женская грудь? Я об этом ей не сказал. Ну, это одноклассница, я имею в виду.
Это сколько лет
было? Это было сильное переживание. Я не помню, в каком точно классе это было. Но вот девочка была, Катя Алексеева, у которой это все начало рано формироваться.
Катя Алексеева, привет!
И она очень сильно будоражила мое воображение.
Второй вопрос. Какую бы блондинку вы могли изменить своей жене?
Скарлетт Йоханссон.
Ага. Ее еще здесь не называли.
Ни разу.
А между прочим, могли бы, конечно. Самая большая ошибка в жизни.
И, кстати, Гвинет Пэлтроу еще.
Сколько это?
Нет, конечно, либо-либо. То есть, если у меня уже все будет со Скарлетт, я, конечно, не стану ей изменять с Гвинет.
Слушайте, но
либо
такие,
так, либо так.
Это же
разное.
Я извиняюсь, конечно, но Скарлетт Йоханссон и Гвинет Пэлтроу.
Она просто прекрасная в смысле общего какого-то интеллигентного, благородного британского образа. Правда, она, судя по всему, выносит мозг вообще. Я недавно прочитал аспекты, нюансы взаимоотношений.
Вы забыли, с кем бы вы изменили, а не с кем бы вы вечерами болтали.
Вы знаете, иной раз это тоже измена.
Ладно, принято. Самая большая ошибка в жизни?
Думаю, что я сожалею о том, что не срослось стать главой MTV Россия, потому что предложение такое от Бориса Гурча было.
У кого бы вы попросили прощения?
У мамы, конечно.
Последний, кто ваш лучший друг?
Знаете, я думаю, что семья мой лучший друг, и мой лучший друг, конечно, моя супруга, на которую я обрушился как стихийное бедствие, ураган, и я до сих пор не понимаю, как она меня
вы
уносит.
Вы правда постоянно ей тогда ставили музыку, надоедали ей? Как тогда вам удалось ее завоевать? Представляешь, молодой человек, который все время послушает.
Да.
Мне кажется, у нас есть такой один коллега, который тоже бы делал примерно то же самое. Михаил, вы не одиноки. Дорогие слушатели, мы просим у вас большое-большое-большое прощение, потому что вы много чего писали, а у нас вообще не было времени на то, чтобы задавать ваши вопросы. Очень хотелось болтать с Михаилом Козыревым. Никитец Лосев, мы не продлим, к сожалению, на час
эфир.
Не продлим. Нам тоже жалко, возможно, однажды вы вернетесь к нам в студию, Михаил, потому что у нас
это
же приятно,
правда? Это вы будете первый гость, которого мы решим повторить.
Да. Ну, обещали. Все.
Все, договорились. Да.
Спасибо вам большое. Было очень весело и приятно. И спасибо всем слушателям, что мы вам тут вот скрасили субботнее утро.
Спасибо, что пришли. Журналист, музыкальный критик, продюсер, телерадиоведущий Михаил Козырев был в гостях. Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся.
Пока-пока.